Тогда у нас сегодня буква «Эй». «Хайта ки унияд сойхер мирхок тави лахма». Следующее, что мы знаем про Эшет Хаэль, следующее, что мы знаем про такое идеальное, правильное поведение женщины, про то, что женщине стоит в себе развивать и так далее. Теперь это такая интересная идея. Женщина, она как унияд сойхер. Унияд сойхер, да, это как купеческий корабль. Мирахок тави лахма. И издалека приносит свой хлеб. Как вы это понимаете? То есть вы понимаете, мы не забываем, что мы говорим про Шломо Амелаха, про Мишлей, да, про книжку, которая написана больше 3000 лет назад. Еще раз. Значит, Шломо Амелаха описывает идеальную женщину. Говорит так. Хайтаке униат сохер. Да, она как купеческий корабль, который издалека привозит свой хлеб. Как вы это понимаете? Идеи, пожалуйста. Да. Как это можно понять? Вообще, что женщина, она как купеческий корабль.
Ну, значит, в ней столько всего должно быть. В ней должно быть, да, что в ней столько богатства, да, ну, должно быть.
Продают товары.
Достоинств, всяких знаний, всяких умений. Всего, что можно, вот как в купеческом корабле, в котором можно найти все, что угодно. Даже маленький цветочек.
Класс.
Нет, да?
Классно, близко. На самом деле, вы знаете, то, что вы говорите, это очень похоже на один из пирушим. Она тави лахма. Обратите внимание, она тут активная сторона. Она описывается как очень активная сторона. Она как купеческий корабль, она мирахок тави лахма. Она. Не он, он ей, он и он с ней, как с купеческим кораблем, который может ловить эхом. Она, то есть, помните, когда мы сделали вот это напоминание про три имени Хавы?
Да.
Что каждый пасук относится к другому месту в женщине. Не всегда женщина выступает как иша, то есть женщина относительно мужчины. Она тоже, вот, например, это классический пасук на Кива. Это классический пасук женщины относительно себя, своих способностей и все такое. Ну, то есть мы здесь продать, нигде не упоминается вообще мужчина.
Я говорила про то, кто это продает. Это она. Ну, с точки зрения продать. Не с точки зрения красоты души или чего-нибудь еще.
А, по-простому, что она...
Ну,
окей.
Я не знаю.
Окей. Окей. Тут очень интересно, да, тут как бы, ну, мы говорили, что у нас пшатами, здрашами сложно. На самом деле есть пшат Мецвот Давид, который очень похож на то, что вы сказали. Мецвот Давид говорит такую вещь, да, что, что аньят сохер, что, как раньше это происходило? Ну, были единственное, что связывало между странами, это были эти аньят сохер. Ну, просто так, какие люди решили бы просто, ну, сколько за историю было путешественников. Это мы живем в такую потрясающую эпоху туристов. Но если вы вспомните, сколько, скажем, книг путешествий или книг путешественников, воспоминаний путешественников, вы знаете за историю человечества, не считая последние 50 лет. За историю человечества. Сколько путешественников вы можете назвать во всех народах, что вы знаете?
Афанасий Никитин. За три
минуты. Так вот, я могу с вами поспорить, что до 20 мы не дойдем.
Не дойдем, не дойдем.
За всю, причем мы не ограничиваем вообще ни страну, ни время, ничего.
Да.
Люди не занимались, ну, просто путешествиями ради путешествий. Скажем, у евреев это на самом деле это интересно, у евреев это был немножечко более распространенный жанр, но как тоже все равно на самом деле из-за скуры, не из-за любви к путешествиям, не из-за того, что кем-то там вызывало беспокойство охота в пределе мест, а потому что евреи больше всех всю в истории из-за того, что в большом количестве стран евреям было запрещено большое количество видов деятельности. В этих странах было запрещено землей заниматься, в этих странах было запрещено покупать постоянные какие-то эти, в этих странах было вот такие виды деятельности только для дворянского сословия, такие только для землевладельцев, а еврею нельзя владеть землей и тому подобное. В большой период истории, в большом количестве стран евреи могли практически заниматься только или деньгами, ну вот то, что у нас все очень любили по поводу ростовщичества, А были страны, где и моменты, когда еврей практически был очень мало чем мог заниматься, там, ювелирным делом, ростовщичеством, ну, банковским делом. Очень мало чем, что на земле не растет. Что там еще на земле не растет так сильно. Я имею в виду, что это было даже вне, не то что, а вне выбора. И, конечно, евреи всегда держали международную торговлю. По простой причине, что мы были в разных странах, и в любую страну приехать, и есть общий язык и так далее. Связь между странами осуществлялась только благодаря международной торговле. В этом месте что дешево, а в этом месте чего не хватает, а что тут дешево, а чего тут не хватает. Униат Сохер – это некая такая была уния, которая везла из одного места то, что недостает в другом, потом брала в том месте то, что недостает в том месте, да, вот и занималась вот этими вот перевозками. И она была готова ехать рахок, мирахок тавилахма. Даже издалека может привозить. Почему именно лехом? Почему написано, что она издалека привозит именно хлеб? И о чем идут речь? По пшату. Сначала по пшату. По пшату речь о том, и это здесь пшат в этом суке. Потому что на самом деле через пасук будет говориться именно о женщине, как о бизнесмене. Потому что, несмотря на то, что Эшет Хайль писалась 3 с лишним тысячи лет назад, что Момолах, да, пишет о женщине как о варианте ее занятий, о занятии бизнесом, но мы будем, но мы поговорим родительно ради, как раз то, что вот мы немножко об этом уже говорили, я даже приводила отсюда посуд по поводу игры в деньги. Помните, я говорила, это отсюда было, это пируш на Эшет Хайль, игра в деньги. То есть, уже Шломо Амелах, мы это увидим, пишет о том, что совершенно нормально может быть для женщины заниматься бизнесом, и действительно всегда были еврейские женщины, которые занимались бизнесом. Всю историю. В любой стране, в которой мы жили. Но этот пасук говорит не о бизнесе. Потому что лехем, идея слова лехем, это что-то абсолютно необходимое. Лехем – это вещь первой необходимости. Это то, на что мы выживаем. Лехем вымаем. Лехем вымаем – это то, без чего выжить нельзя. Это первая необходимость. Лефи пшат. Ральбак пишет, пасук говорит так. Я сначала своими словами. Но предположим, женщина, например, дома, и у нее, например, у какого-то ребенка есть какая-то необходимость. Неважно. Ей не хватает каких-то знаний. Я не хочу даже конкретный пример. У нее, у ребенка, у близких, неважно, из-за любой потребности она чувствует, что ей не хватает знаний. Да, или как говорит Ральбак, Деавы еда. Знание, понимание и знание. И она, как у нее, она выходит из дома и ищет, где этому учиться. Она учится, и для женщины, с точки зрения Шломо Амелаха, учиться – это такая же необходимость, как принести хлеб. Потому что подумать об этом суке, что это конкретно, ну да, вот женщина готова издалека приволочь хлеб. Скажем, про меня еще можно так подумать конкретно. Когда я еду, я не знаю, в Рами-Леви и возвращаюсь с коляской, я, может, правда, каким-то образом на корабль похожа. Но в те времена женщины дома и хлеб пекли. Никто ниоткуда хлеб не тащил. Объясняют мифаршим, что это учеба. Это пасук говорит о том, что женщина должна воспринимать свою учебу, свое развитие, продолжение учебы всегда, буквально как принести хлеб. Такой же необходимостью, как хлеб. То есть это интересно, мне очень интересно подумать о том, что уже во времена Шломо Амелаха существовал вопрос для замужней женщины или занятой женщины, женщины, которая занята домашней работой, занята мужем, занята детьми, насколько она должна еще развиваться, должна еще учиться, еще что-то выучивать. Это потому что, если к этому относиться как к роскоши, если к этому относиться как к кацефет на углу, вот когда все дома переделаешь, когда у тебя все будут там довольны, сыты, здоровы, все будет хорошо, в твоей жизни все будет хорошо, и у тебя еще останется куча свободного времени, которое раздевать некуда, ну иди поучись, кто тебе мешает. Ну посмотри на свою жизнь, ты уверен, что тебе все так идеально, хорошо, что прям тебе делать нечего, только уходить из дома куда-то учиться. Это вопрос, который существовал, вы представляете, 3 с лишним тысячи лет назад. И Шломо Амелах говорит, женской, к учебе женщины нужно относиться как к хлебу. Но она должна понимать, что ей не стоит учить просто абсолютно абстрактные вещи. Я в Америке помню, со мной одна женщина советовалась, ей бедненький, ну это правда до кризиса было, муж работал, дети выросли, у нее там двое детей, которые уже выросли, они целый день заняты, муж работает. Она совершенно с ума сходила от скуки, уже все виды там у себя проблем нашла, и уже все виды у себя проблем, уже решила, что эти проблемы все у нее вообще уже неизлечимы, и уже надоело этим заниматься тоже бедно. В общем, решила, надо учиться. Пришла ко мне посоветоваться, чем бы лучше учиться. Я не помню всех вариантов, я помню, что вариант, который меня добил, это была арабская поэтика. То есть ей настолько бедолажечки в голову не пришло, что можно чего-то в жизни делать, относящегося к жизни. Арабская арабская средневековая поэтика, это была вот первая необходимость для ее личностного развития. И честно говоря, я ей даже не завидовала. Я сначала приехала, смотрю, как женщины живут, думаю, вот классно. Потом так с ней поговорила поближе, думаю, спасибо, все на своем месте. Пусть они выбирают свое, мне больше нравится мой вариант. То есть, то, что рекомендует Шломо Амелах, что женщина должна относиться к своей учебе не как к абстрактному развитию, а как к чему-то, что действительно может ответить на какой-то цорок. Может быть, ей нужно там что-то для ребенка, может быть, для себя. Может быть, она чувствует, помните, мы много говорили, когда мы говорили, помните, про посуд капе, да, таз капе. Мы говорили раньше про это много, да, насколько важно для женщины развитие рук тоже, чтобы, ну, если она работает с головой, как ей важно тоже, чтобы были заняты руки, потому что там у нее тоже часть ее таланта всегда сидит в руках. Ну, что-то, чтобы она знала, зачем ей это действительно нужно для жизни. Что-то, что ей нужно разобраться с каким-то вопросом, чтобы знать, как к нему относиться. Неважно. Все, что угодно, но то, что женщина учит, это должен быть хлеб. Это должен быть хлеб. Теперь, когда женщина понимает, что то, что она идет учить, она не идет учиться, потому что ей деваться жизнь некуда. Она идет учиться, потому что это как хлеб необходимо для ее жизни, для ее семьи, для ее отношений, по-настоящему необходимо. То тут очень интересно вообще, да, отношение, как мы относимся вот к этой учебе. А как говорит Эйтин Мидраш, что если это хлеб, то посмотри, чтобы хлеб не был с камешками. Если ты несешь домой хлеб, обратите внимание, чтобы хлеб не был с камешками. Ну, в древности, если плохо просеивали или там забывали просеять муку, по условиям хранения, то хлеб мог оказаться с камешками, люди едят, там могут зубы сломать, не знаю. Помните, когда мы говорили про все мидрашим, которые сравнивают женщину и корни, что все, что женщина читает, узнает, думает, все, что женщина в бетах изучает, все, что женщина впускает в себя, это все переходит в ее дом. Все переходит. Можно об этом говорить как о чем-то мистическом, можно об этом говорить как о чем-то совершенно практическом, но все переходит, все, что женщина делает с собой, все переходит к ее близким. К ее детям, к мужу, это все переходит, как сквозь корни в дерево. То, что женщина учит, особенно она должна обращать внимание, чтобы этот хлеб был здоровым. Это хлеб. Здоровый хлеб. Обратите внимание, насколько я иду куда-то учиться. Я действительно готова принять. Мне интересна какая-то область изучения, да? Я действительно готова принимать вот от этого человека то, что будет частью меня и, соответственно, частью всего моего дома. Ну да, замечательно. Но это вопрос. То, что я иду учить. Я хотела учить какую-то там теорию психологии. Я эту же теорию знала, что там в Израиле преподают в нескольких университетах. Я прихожу в одно место, и вдруг я вижу, что человек преподает себя. Теперь дело даже не в том, что лично мне он не нравится или нравится. Ну, я не хочу его у себя дома. Меня интересуют вот эти инструменты. Я понимаю, он берет себя, свое видение, свое ощущение. Мы все преподаем себя. Но есть, когда все-таки мы пытаемся преподать предмет, ну и там просачиваемся, естественно, мы. А есть, когда человек изначально преподает себя. Не хочу я его, чтобы он жил у меня дома. Я не хочу, чтобы он жил во мне. Не нужен он мне там. Не хочу я его у себя. Ну, это хлеб. То есть, две главные идеи, которые говорит Ральбах. Первое, что отношение к женской учебе, к учебе женщины, а, рекомендуется, чтобы у нее было четкое, у женщины должно быть четкое понимание, зачем мне вот именно это в себя добавить. И это никогда не потому, что жизнь девать некуда. Нам всегда есть куда девать жизнь. А потому что, там, не знаю, все что угодно. Потому что хочу развиваться, потому что у меня сложности вот с этим вопросом, потому что у меня ребенок, не знаю, плохо спит, ему поможет рефлексология, получить рефлексологию. Неважно что. Но на любую вещь у женщины должен быть четкий ответ для себя. Не в смысле кому-то говорить, для себя. Почему то, что я учу, это хлеб. И отношение к учебе женщины так же необходимо, как хлеб. А почему он не может это сделать из дома? Потому что, да, у нее не могут, ну, когда мне чего-то не хватает, я должна выйти и принести снаружи к себе то, что мне не хватает. Как у нее, как корабль. Как что-то совершенно необходимое, базисное, не дополнительное. Мецудот Давид, это то, что, да, это вот этот пируш про учебу. Это такой базисный, это считается базисный пируш на этот пасук. Это такой, да, ну, на самом деле, многие мифашим про это пишут, Хохма Ваескель, Мальбим пишет, что это скала Рухани, это все такое, ну, это основной пируш. Мецудот Давид пишет, очень похоже на то, что вы сказали, Мецудот Давид пишет так, то есть, что у женщины есть очень много способностей в разных областях. Ну, это, я думаю, что это как раз похоже на то, что вы сказали, что у нее сухер, да, она не за каким-то одним делом идет. Она может выбрать, что она хочет привести. Что женщина, она очень, ну, не однонаправленная. И хотя, казалось бы, очень часто наша цель – это жизнь. Ну, такая большая цель женщины – это жизнь. Хава, да, хлеб. Способы, которым женщина может добиться, чтобы эта жизнь случилась, чтобы жизнь получилась, чтобы все сложилось в отношениях, в деньгах, ну, во всем, что женщина считает нужным. Женщина должна понимать, что она, у нее очень много для этого каналов. И то, что ей нужно решить, чего ей не хватает. Ну вот точно как в этой истории про купцов, которые смотрят, чего не хватает в этой стране, и едут, привозят это из той стороны, откуда это хватает. Единственное, что женщина должна знать, что эти каналы, это не обязательно, что у нее все уже лежит. У нее есть возможность привести. У нее есть возможность научиться, у нее есть возможность понять как. Ну, то есть у нее это именно вот это вот движение. Да, дома этого нет. Идея вот этого псука с у нее. Есть вещи, которых дома нет. Есть такие вещи, нужно знать. Идея про то, что а сейчас я напрягусь, и оно родится, это неправда. Есть вещи, которых дома здесь сейчас у меня нет. Но у меня есть возможность, поскольку я женщина. Часть женственности заключается в том, что у меня есть возможность найти, откуда это добавить, чтобы дома это оказалось. Найти, где это есть, понять, как это взять себе, научиться, как это взять себе, и сделать это частью там, себя и своего дома. То есть, да, ну, это понятная идея, нахуй? На самом деле это очень такая большая идея, потому что, вот, например, человек чувствует отчаяние, что у него что-то не получается. Я от себя ожидала, что у меня вот, вот это вот дома будет наверняка получаться, что у меня вот, вот так у меня наверняка сложится. И не складывается, не получается. Разные-разные вещи. Я это очень много раз слышу от людей, которые пережили развод, два развода, да. Что, ну вот, а?
Всегда неудачно. Раньше я не знаю, но это все
неудачно. Нет, ну очень, есть такая очень интересная, у многих людей, которые начинают что-то понимать, такое общее место, что я так хотела, чтобы было вот это вот. Я так этого хотела. Вот с этим мужчиной я видела, что это не работает. С другим не работает, с третьим не работает. Значит, у меня этого нет. Отчаяние такое. Значит, у меня этого нет. Окей. То есть, понимаете, тут две дырки. Одна дырка, у меня дома этого нет. Или у меня в отношениях этого нет. Или у меня с этим мужчиной, у меня с этим ребенком этого нет. У меня. Но я пытаюсь, я ищу. В другом мужчине, там, ребенке, я не знаю, в варианте судьбы. Не получается. Следующее. Значит, у меня этого нет. Значит, я вот такая, кто этого не умеет. Мне буквально вот вчера женщина работала, на грани там не первого уже развода, и у нее в первом случае она ужасно переживала, что не получалось таких эмоционально, ну, живых отношений, что все было как будто бы, все было как будто по, даже не как в кино, как будто все вот как надо, как надо, вот все делаешь как надо, и ничего не чувствуешь, как. Ну, она, правда, смогла, она его довела до чувств, там, развелась, вышла замуж, и опять то же самое. Опять все вот как... Теперь мы с ней работаем, она мне через каждые две фразы...
Не легкости бытия.
Не то, что легкости бытия, чувствовать вообще, что что-то... Какой экшен? Просто живо жить. Не... Стоп, все правильно, все неправильно, все правильно сделал, неправильно сделал. Вот этот жуткий напряг постоянно, как робот человек живет. Каждые две фразы, что мы с ней продвигаемся, она говорит, одну секунду, я не поняла. Вот это то, что вы сказали. Это вы к чему сказали? Подождите. Понимаете, да? Она и со мной так себя ведет. Я ей показала, что она и со мной себя так ведет. Тут она говорит, ну все, понятно. Я поняла, мне ничего не поможет. Я такой человек, все бесполезно. Это вот вторая часть. Первая часть, если этого нет дома... Значит, нет. Вторая часть, если у меня, если этого не дома, если этого нет у меня, значит, делать нечего. Шлома Мелла говорит, «Кеонияд софер, мирахок тавилахма». Не всегда женщина может сказать себе, все, что у меня есть в моем доме. Есть понятие, есть такой интересный Тандраби Ильяу, да? Он спрашивает вопрос по поводу... В Гомаре есть такая, ну, есть такая древняя еврейская пословица, которая даже в Гомаре приведена. Иша кашим раглея лацет ми бейтея. Женщина, ее ножки тяжелые, и уходить из дома. Вы знаете, вот выходной или отпуск, и вот оглядываешься на дом, вот это сделать, прям уже вот так вот, ну, вот прям корни, так быстренько по дому пускаешь, прям уже, и вдруг звонят, срочно куда-то надо бежать. Вот это вот чувство, прям вот... Ну, куда из него уходить сейчас из дома? Вот опять день пройдет, ничего не сделаешь. А? Подождите.
Это не по такому,
Не-не-не-не-не.
Я была уверена, они все время приводят это предложение именно...
Кто приводит?
...по тому, что женщина последняя, она терпит до конца, прежде чем...
В практике это ровно наоборот.
Ровно наоборот?
Инициаторы разводов, статистика, 95% женщин. О чем вы говорите? Женщины, дай бог, чтобы им было тяжело разводить. Им потом тяжело жизнь поправлять. Это мужчины послезавтра уже женаты. А женщинам тяжело потом жизнь как-то выправлять. Разводы, как вихри ураганные. Мы же говорили об этом. Она себе же все воображает. Мы же работаем, мы у нас это, мы книжки читаем. Мы кино смотрим. У нас за дверью развода 48 миллионеров в полуобмороке ждут, когда уже... Не, ну, женщина, она себе нафантазирует, и бегом. Причем в любом возрасте, с любым количеством детей, все что угодно. Вообще все пополам. Потом, да? А?
Потом сожалеет?
Не, ну нет, женщина не сожалеет. Женщина, знаете, я же не говорю все. Понятно, что... Есть женщина, которая, опять, смотрите, женщина, в смысле, женщины это делают первыми, да, это обычно, чаще всего. Статистически, вот в Иерусалимском Рабануте сделали статистику, в позапрошлом году, 2 года назад, 95% тех, кто подал на развод, были женщины. Это реальная цифра, это не... Женщины и мужчины ненавидят сожалеть о том, что они сделали. Люди, как люди, по своей природе ненавидят сожалеть о том, что они сделали. Сожалеть о том, что сделали, это значит, там, и так далее. Поэтому обычно люди после разводов любят накручивать себя и еще раз убеждать себя, какие страшные преступления сделал тот, с кем они развелись, и почему именно развод был не просто необходим, а вообще... Вообще. Не, ну иначе очень трудно. Не, ну это очень по-человечески, очень логично. Окей, минутку. Нет. А вообще напрямую эта пословица, это имра. Это имра из Гемары, но она больше как пословица, имра такая. Это не заникла Иша Кашим Раглая Цетми Бейте, да? Что женщина, ее ножки тяжело выйти из дома. Говорит Тане Дераби Ильяу, Ильяу Анави. Понимаете? Про когда мы говорим про спорики, это не то, что современная женщина ничего себе выходит. Говорит Андрей Абеляу, ничего себе выходит вполне. Говорит Андрей Абеляу, самая лучшая женщина должна выходить из дома. Но это будет Ециян и Цорах Книса. Она выходит, чтобы вернуться. Теперь выходит, чтобы вернуться, у этого есть разные сейфим. Есть, выходит, чтобы вернуться, то, что мы сегодня разбираем. Она выходит, потому что у нее дома ей чего-то не хватает. Чтобы ее дом хорошо работал, ей необходимо выйти из дома, собрать то, что там снаружи, научиться чему-то, узнать что-то, что-то вернуться назад с другой, чтобы вернуться там с другой информацией, с другими возможностями, с другими знаниями. Она выходит ради вернуться. Есть другое объяснение, да, она выходит, чтобы вернуться, она выходит, чтобы захотелось вернуться. И цияны цорах книса. Для того, чтобы был цорах лахзор, нужна и ция. То есть, то, что говорит Мицудо, да, что женщина должна понимать, что не, что если чего-то дома не хватает, значит, с этим домом делать нечего, только разрушать, искать другой, потому что с этим домом можно что-то сделать. И не если у меня чего-то не хватает, знаний, умений, там каких-то каналов, со мной делать нечего, жизнь не удалась. У женщин есть фантастическая возможность приобретения новых каналов, знаний, понимания, скалы и так далее. Более того, обязательно все эти буковки от Алиф до Тав, которые Шломо здесь пишет, они все для женщины обязательны. Ну, как бы это не то, что одно это, другое это. Все они в той или иной форме любой женщине обязательны. То есть любая женщина наверняка будет стоять в ситуации, когда ей будет нужно поработать о не я, которая мавия лахма. Когда ей нужно будет поработать с кем-то, кому ради дома, ради правильной жизни, ради детей, неважно, ради своего, нужно будет выплыть, чтобы там набраться, узнавать. Самый домашний, самый обожающий домашний уют женщине наверняка будет важно выплывать, чтобы что-то узнавать, или что-то приобретать, что-то зарабатывать, неважно, все, что нужно, чтобы это привезти домой. Любая самая развитая, самая интеллигентная, самая знающая женщина будет находить в себе места, которые у нее не развиты, не работают, которые ей нужно научиться в себе развивать, которые нужно научиться к себе присоединять, чтобы этот хлеб в доме был. Окей. Это очень важная буква. Мы обязательно к ней на следующий раз. На самом деле, я специально не готовила к ней чего-то очень длинного, чтобы побольше про нее поговорить, как про букву. Большинство имен есть буква Гей. Эйка очень важна. Обратите внимание, в имя огромное количество имен есть буква «Эй» в них. Ну, хотя бы в конце в женском имени. Там не важно. Не, Ривка, Лея, какое русское?
Гала, конечно.
Но кроме этого, Ривка, Лея.
Все всегда употребляют потом.
Не, большинство, если вы посмотрите, большинство классических танахических имен у них есть буквы. Сара, да, там кто угодно. Это имя, буква, которая очень, как бы, она очень значимая для жизни в этом мире. Ну, да, совсем в двух словах она отвечает за физический мир, да, она отвечает за креатив, за возможность, скажем, взять какую-то идею, воплотить в жизнь. Вот такие всякие вещи, практические. Взять какую-то идею, самую, что на ней есть, там, идеальную, духовную, прикольную, все такое, и воплотить в жизнь. Это такое, ну, просто, чтобы совсем уже не уходить, совсем без слова про гей. Это тоже дает гей, особенно если она, опять-таки, первое, но в любом месте слабее, но в любом месте. Есть очень такой любопытный перу, что лехем, если вы обратили внимание, лехем, слово лехем, оно от него есть однокоренные разные интересные. Например, от слова лехем есть однокоренное милхама. Да? Милхама это однокоренное от лехем, да?
Да.
Лехима.
Почему?
Почему?
За хлеб.
Люди всегда уверены, что они воюют за хлеб. Одно объяснение, что люди всегда воюют за то, что они уверены, что это хлеб. То есть даже более того, для того, чтобы начать воевать, люди обязаны увериться, что это хлеб. Ну, пока человек не убежден, что то, за что он воюет, это лехем, это, без этого не выжить. Ему за это стыдно жизнь отдавать.
За идею, всякие церковные войны.
Вот представьте себе, для того, чтобы человек шел воевать, он должен был поверить, если это были какие-то церковные войны, он должен был поверить, что, скажем, эта идея, например, как джиад, да, мусульмане, они идут воевать за то, что они уверены, что если они этого не сделают, у них не будет будущей жизни, а если они это сделают, они первым делом зарабатывают будущую жизнь. То есть лехом такой. Но только лехом в будущем. Не, ну, на уровне жизни. Для того, давай, попросту, это очень, это то, что лехем и милхама – это однокоренные слова, оно говорит про очень базисную такую идею. Всевышний вложил в человека инстинкт самосохранения, базисный. Так? Ну, здоровый человек должен подсознательно, рефлекторно, ну, на самых базисных уровнях бороться за жизнь, бороться за выживание. А как? То есть идея войны, в принципе, она совершенно, ну, она нелогична. Поэтому, если вы почитаете все речи, которые говорили перед армиями, там, полководцы, чтобы люди шли в бой, они все, в общем, неважно, против кого, да, все эти речи в двух словах они так или иначе говорили так, ребята, у нас нет выхода, или за нами Москва, если мы сейчас, то нас сейчас. Не только нас, но наших там матерей, жен и детей. То есть не только ты себя спасешь, не только твой лехом, а если мы сейчас не выиграем, то вообще мы практически этих всех убьем. Для того, чтобы перешибить человеку инстинкт самосохранения, его нужно убедить, что он сейчас идет спасать жизнь. Он не убивать идет, а спасаться. Ну, поэтому милхама от корня леха. С другой стороны, идея такая, что все жизненные ценности человека, или он за них убивает, или он их мыви, ну, или он их покупает, или он за ними плывет, как сухер, или он за ним идет драться, как воин. Понятна разница, да? Сухер, он понимает, что все можно купить. Купить – это ликнот, да. Мы куним не только хлеб, мы куним медот. Как уже на иврите это слово ликнот, оно очень объемлющее, да? Мы куним хохма. Как мы куним хохма? Учимся, узнаем, и когда мы чувствуем, что это стало частью меня, каните. Учеба Торы на иврите называется киньяна Тура. Человек учится, в какой-то момент становится частью него, каните. Онияд сохер, я могу за этот хлеб, за свой жизненный хлеб, за то, что мне жизненно необходимо, я могу воевать, драться, царапаться, обижаться, гневаться, ну, воевать, убивать, убиваться, подставлять, подставляться. И я могу быть сухер. Что делает сухер? Сухер рассчитывает, сухер узнает, сухер знает, что нужно будет делать, возможно, такбулот, усилия. Ну, сухер. У нас есть всегда вариант. Подойти к этому как аният сухер, или как к войне. К самым важным вещам, к самым улехам, к самым жизненным. Окей. Есть по этому суку вопросы, идем в следующий. Без... Окей. Пасук Тетвав, буква Вав. Ветакам бы от лайла, ветитен терев левейта, вехокле на руте. И встает, пока еще ночь, бы от лайла, и дает терев. Терев плохо перевести как еду. Вот как лучше перевести терев? Вот птичка терев в клювике приносит.
Добыча.
Пища, ну такая, прям в клюве. Надыбал ее в клювике. Ну, не добыча. Терев может быть литров, да. Ну, добыча, но здесь, ну, терев не такая, по-русски добыча. Такая коннотация очень. А тут терев либо и та. Ну, это вот обычно, знаете, как птичка терев несет своим птенчиком. Птичка птенчиком, это терев, да.
Пропитание
давайте. Ну, в общем, терев. Вы поняли? Лебейта выхокла на аруте. Народ – это ее служанки типа. Выхок на аруте. Сейчас мы дословно переводим, да? То есть она встает беодлайла. Беодлайла имеется в виду заранее. Беодлайла в самом простом переводе. В самом простом. Нет, не на рассвете. Беодлайла в самом простом переводе – это заранее. Типа вот есть время, когда надо встать, она немножко раньше. Беод. Как бы у нее есть... сейчас мы пшат, только по-простому пока. В Сюэшетхайле есть такое правило, что она встает чуть-чуть раньше. Ведь чуть-чуть раньше у каждой женщины свое. Но одна женщина рассказывала, что она за развозкой детской бежала за развозкой в халате, в тапочках и с туфелькой. Потому, ну, ей, ну, она нормальный человек, ей хотелось подольше поспать. Когда она в последнюю секунду вскакивала, и все, и быстро-быстро детей, в какой-то момент ей показалось, что дошла до совершенства, что она там умудрялась вытаскивать детей в развозку, в детскую садовскую, там, в школьную, буквально за 10 минут совсем. Вот, и в какой-то момент она себя нашла, что она замечательно, очень быстро, за эти несколько минут засунула ребенка, уже практически в форме с бутербродом в развозку, и осталась стоять с туфлем в руке. Ну, ей казалось, что она до совершенства дошла в этой сумасшедшей скорости, как минимально время потратить. Вот, и потом она себя нашла, как она бежит по улице в халате за развозкой, машет туфлем развезки и пытается до него докричаться на ходу. Ну, там, понятно, что вот это время утреннее, домашнее, да, оно очень важное, очевидно. Вот это вот утреннее время, когда люди расходятся. Помните, мы говорили про Симона? Даже с чем человек идет в жизнь, с чем ребенок, с чем взрослый в жизнь. Понятно, что когда ребенок выходит из дома от улыбающейся мамы, которая дышит, а не задыхается. Ну... В двух туфельках, там, я не знаю. То, понимаешь, и у него, и у этой же мамы немножко другой день. И не имеется в виду, что она должна не спать никогда, а только готовиться к выходу напряженно. Но что мы говорим здесь такую вещь? Вот, Лайла. Бывает, что чуть-чуть нужно немножко раньше встать, чуть-чуть раньше.
Это тот случай предыдущий посуд. Чего нет, того нет. Это не добыть.
Не добыть. Я знаю многих, которым удалось. Я не знаю, я знаю, скажем, для меня это была всегда проблема. Я с собой договорилась на какое-то количество лет. Вот я знаю, что мне нужно несколько лет, потом я их научу самих. И потом я буду себе... Да, Ну, пойди, знаю, может, не. Смотря как, смотря. По-разному можно. Мне кажется, что я знаю много женщин, которые это смогли себе приобрести. Вот это вот бодлайн, что немножечко встать рай, немножко. Понятно, что... Понятно, что у нас большая проблема. Если женщина легла, тоже бодлайла, то тут уже надо вставать бодлайла, то это страшный садизм и жуткое издевательство. Понимаешь, если женщина знает, что ей надо вставать бодлайла, из этого псука, кстати, учат две вещи. Из этого псука учат две вещи. Если мифашим, из этого псука учат две вещи. Быть здоровой, то такое, должна спать 8 часов в день. Ужас. Но... Ну или максимально близко к этому. Рамбам, я не виновата. На самом деле, если вы посмотрите, то вот все современные открытия науки, да, они все больше и больше тыкают в то, что сон это и для похудения сон, и для того сон, для всего сон, прям что со всех.
А ты говоришь, видишь?
Так, дамы, я какую-то плохую тему затронула, все зевать начали. Минутку. Если она встает бодлайла, а спит, естественно, 8 часов, она же у нас правильная женщина, та, которая спит. Во сколько она ложится спать? Ну, у нас, конечно, есть проблема, что мы можем ей богодоль только завидовать. Она, скорее всего, все-таки в описываемые смогла. Шлома период жила без электричества. Без телевизора, без компьютера, без электричества и все, что к нему подключается. То есть, когда свечка догорит дотла, тут мое сердечко как раз спать и идет. А как раз, соответственно, к рассвету вполне себе уже эти 8 часов прошли, скорее всего. Чем уже не встать-то? Мы, конечно, мы, конечно, нам сложнее. У нас ночью день только начинается. У нас ночь нам не помеха ни в чем. У нас это чисто дело в силе воли. То есть, если тогда некий уклад жизни предполагал, что люди будут высыпаться, что у людей будет более... Ну, не только воздух был здоровее, не только еда была здоровее. И уклад жизни предполагал для человека человеческое количество часов сна. У нас... Да, все, что касается здоровья, все, что касается того, как мы к себе относимся, оно, да, в нашей ответственности, да, требуется сила воли и сложное, понятно. Ветакам бодлайла, да, она встает немножко раньше, бодлайла, да, бод. Ветитен терафля вейта, и зачем? Что она готовит, чтобы ей было что дать покушать всем своим домашним. Вехокла на руте. Хок. Это не в этом контексте хок это не закон, а хок это арухот сдерот. Арухот сдерот. Ну, завтрак, обед, ужин. То есть, у нее. Нет, у нее есть народ. У этой Ешетхаэль, у нее есть подчиненные. Например, если говорить в пределах дома, у нее есть дом, в котором есть какие-то помощники. По тем временам, скажем, слуги. Детям она может развлекаться и может давать кушать, как она считает нужным, как терев. Из клювика в клювик накормил, дальше пошла. Ее личное дело. Ее дети, что считают нужным, то и делают. Но тем, кто от нее зависит, наемным работникам, она обязана давать хок. Она обязана давать упорядоченное питание. Да, канаэвит, канаадон, как говорится. Покупаешь подчиненного, покупаешь... хозяина, а покупаешь господина. То есть, если говорить по пшату, пасук говорит так. У нее есть, у женщины, у этой женщины есть куча разных обязанностей. Теперь, главное из этих обязанностей, чтобы ее, те, кто от нее зависит, у них была жизненная необходимость, там, на примере еды. И если своим домашним она может себе делать так, как она считает нужным, успела, не успела, смогла, не смогла, тем, кто от нее зависит, подчиненным, она обязана. Это пшат. А, драш такой. Ветакам бодлайла. Лайла у нас всегда, в драш, лайла всегда символизирует...
Галут.
Галут. Что еще? Лайла что символизирует?
Женское непонимание с темно.
Лайла символизирует, ну, трудные времена. Сарот. Темные времена в жизни. Сложные, темные в жизни, трудные времена. Нет. До того, что они ушли. Еще Лайла. И она должна знать, это вечная проблема женщин с двух сторон. С одной стороны, вечная проблема женщин. Я хочу, чтобы он меня поднимал. Я хочу, чтобы он меня вытягивал. Вот у нас сейчас какая-то проблема. Я жду, что он там решит, сделает и все такое. Сила, говорит Шломо а-Мелех, сила лакум беод лайла, сила встать, когда ночь еще не кончилась. Вот трудные времена еще вовсю. Вот сейчас трудные времена. У кого будет сила встать на ноги? Знаете, помните, я вам рассказывала мидраш по поводу Сары, что чем отличаются праведники от неправедников? Что неправедники, они встают, потому что встало солнце. Солнце встало, лучиком щекотит нос, и вставать, деваться некуда, уже светло, так уже надо встать. А праведники, у них столько дел, что они встают, хотя еще ночи, солнцу деваться некуда. Надо освещать праведникам жизнь, чтобы они могли справляться с этой жизнью, у них столько дел. Да, цедиким меирим хаем, решаим хаем меирим утам. Это немножко похоже, но здесь не более локально. Говорит Шломо а-Мелех, нужно понимать, что в трудные времена сила встать у женщины. Почему он не говорит «Ватакам балайла»? Почему он не говорит «Она встает ночью»? Вот сейчас трудные времена, а у женщины есть силы встать и тащить за собой семью. Потому что благодаря тому, что она встает в «Ватакам», Лайла превращается из Лайла в «Беод Лайла». Понимаете? Из-за того, что она встает и она притаскивает предрассветный час. Она-то встает, когда ночь. Но из-за того, что она встает, начинается рассвет. Это бывает, это каждая у себя может вспомнить какие-то практические вещи, когда было сложно и трудно, она шла и старалась, и делала, и ситуация разруливалась, и начинался рассвет. Из-за того, что она лапками била, начинался рассвет. Но на самом деле Шломо а-Мелех говорит, что это работает в духовном смысле. Что именно у женщины есть сила вставать балайла. И когда женщина встает балайла, Всевышний дает туда рассвет. Она уже встала, все, рассвет пошел. Ну, цадиким меирим хаеем. Это такой, как, такой закон, закон жизни, такой закон природы. Не знаю. Где женщина? Да, мой прекрасный вопрос. Где женщина берет силы вставать от Лулайла?
Давайте
я сначала ответим то, как отвечает Шломо а-Мелех, а потом подумаем, где еще. Шломо а-Мелех говорит, что женщина берет силы, как минимум, из того, что в таком бодлайла, ветитен терф левейта, вихокнула норте. Откуда она берет силы, например, да, вот она, ей трудно, ей больно, все сложно. Но у нее под Богом кричат, дети, хочу кушать. И мужчина в тяжелой ситуации может остаться, валяться и переживать за свою неудавшуюся жизнь. И женщина встает и дает кушать. Ну, я это очень...
Да.
Откуда женщина в эту минуту взяла силы? Вот они валялись оба в одинаково... никаком состоянии. И ребенок закричал голодный, и она вскочила и пошла. у нас есть вот эта сила, вот, вот эти, которые от нас зависят, вот эти, которые наши дети, и им нужно, они наша сила. Мы встаем и идем, и мы идем, и мы делаем, и... а потом они нам улыбаются, а потом ты их кормишь, а потом... А откуда эти силы берутся? Сначала это, можно это необходимостью, может, ответственностью, можно назвать... Это, но это вот такая сила есть. Вот, вот эта сила «Ветитен терам флебейта». Она чувствует свой дом настолько, как часть себя, что, что то, что она им так нужна, что то, что они без нее не могут, то, что она им так необходима, это и есть ее сила. Это название силы.
А у них, у мужчин, я объясняла это всегда совестью.
Они просто слабые.
Которая есть совесть, которая найдет силы. И я так смотрю и думаю, у него их не меньше. Ну, то есть, нет, мне очень приятно, что оказывается, не одна я страдаю. То есть, обсуждаю эти вопросы. Оказывается, это оттуда. Мне приятно это слышать.
Я просто говорю, у них нет этих сил, то есть сказать, что есть у него совесть.
Обратите внимание, это вот да. Послушайте, если бы мы... Я хочу подчеркнуть, о чем мы здесь говорим. Это не совесть. Это некая другая сила, которая называется терафлебейта. Например, сегодня найден гормон. Что у женщины после рождения ребенка вместе с родами, да, после родов развивается, там, раскрывается, начинает работать, не знаю, как это правильно научно сказать, гормон, что она прямо вот на физический чудо, там ребенок плачет, почему, вечный вопрос, почему он плачет, ты не слышишь? Он плачет, я спать не могу, почему ты не слышишь? Ну, да, всем... Вот, например, сегодня даже можно это назвать материнский инстинкт. Можно это назвать эти вот специальные гормоны. Женщина выдержит, не может этого голодного плача ребенка. Ей так от этого плохо, что она уже готова куда угодно пойти или как угодно мужа затолкать. Неважно, ну, кому что легче сделать. Но каким-то образом добиться, чтобы ребенок замолчал. Любым. Но он-то не слышит, пока его не затолкаешь. Причем, я не знаю, сейчас там у нас долго не было. Я точно знаю, что, видимо, меняется у меня муж, там, к 50, и сейчас у нас давно не было ребенка, у него переродился мальчик, он вот как-то вот этого мальчика он слышит. Но я помню, как в молодости он, чтобы дать мне поспать, ложился рядом с детьми в другой комнате с маленькими. Меня укладывали в самую дальнюю комнату в квартире. Я слышала, он нет. Я прибегала на их плач, он сладко спал в обнимку с ними. И ничего не мешало. Да, меня надо, я прибегала из другой комнаты, чтобы его разбудить, чтобы он их начал кормить, чтобы сама спокойно уйти нафиг от них спать. Но я слышала, а они нет, а он нет. И типа, на самом деле, действительно, есть гормон, сегодня там нашли, да, что у женщины он работает, у мужчины его тупо не существует. Это все только объяснение. У любой энергии, которая есть в теле, в психике у человека, есть некие физиологические объяснения, которые можно найти. На химическом, на биологическом, на гормональном, на любом уровне. Вот эта вот энергия, которую мы называем таком Бодлайла, вот эта вот связь женщины с ее домом, с ее детьми, с тем, что она необходима. Не только с домом, с детьми. Сколько женщин, которые... Вот у нее нет сил, но она знает, что муж сейчас придет. Вот муж сейчас придет, и ему надо дать есть. Он не ее ребенок. Огромное количество женщин способны встать и сделать ему еду и есть на этой силе. Откуда эти силы? Вот есть. Не, понятно, что люди разные, есть различия. В большинстве интересно, что в большинстве у женщин это работает, в большинстве у мужчин работает иначе. В большинстве у женщин это связано не с любой ответственностью, не то, как женщина чувствует, когда нужно дать, например, есть. Мы взяли как еду, просто то, что чувствительнее всего ощущается ребенку, который просит есть. Это что-то совсем не похожее на то, что я боюсь не сдать вовремя отчет. моя ответственность, я не знаю, как у вас, моя ответственность мне очень мешает не сдать вовремя отчет, например. Ну, правда мешает. Но она мне мешает абсолютно иначе, чем... Я вот не чувствую того, что мне нужно сдать вовремя отчет, прилив сил. Может, у вас есть, у меня нет. Может, я такая бедолага. Но я не знаю, я поделюсь. У меня есть куча вещей, в которых у меня есть ответственность, но сумасшедшего прилива сил от них нет. А есть вещи, которые есть. На самом деле, в хокле на руте, то, что женщина... А вот это в хокле на руте, это ответственность. А вот хокле на руте... То есть две разные силы. Есть сила, которая называется терев на бейта. Это очень большой источник сил в ночное время. И есть источник сил, который называется хокле на руте. Это ответственность. Это любые закономерности. Женщине очень помогает в тяжелое время ритм жизни, закономерности жизни, остаться в каких-то правилах жизненных. Вот все вот эти... То есть вы понимаете, Шломо Мелех не говорит сейчас о классных источниках сил. Ну, там, сделай себе какую-то радость, будет масса положительной энергии. Вот мы говорим... О Лайле. Нет, мы говорим о тяжелом времени. Не всегда есть возможность устроить себе праздник. Не всегда есть возможность устроить себе отдых. Не всегда есть возможность вспомнить о прекрасном. Бывают больные времена, бывают сложные времена. Помните, мы говорили несколько раз в этом году про то, как справляться с мажберим. Ох, как мажбер по-русски?
Кризис.
С кризисами. Действительно, кризисными тяжелыми ситуациями. Когда Лайла в тяжелые времена, вот эти два самые, Фишла Муамедах, это два самые точные, уверенные источники сил для женщин. В это камбу и женщина может встать. И то, что она встает, это само по себе делает так, что Лайла с Божьей помощью без Раташем становится Беодла. Еще пока. Да, из ночи в еще пока. Это был ВАФ. Да, сейчас, одну минутку, я быстро посмотрю, что я не сказала. Да, Ральбак говорит такую вещь, что Лефир Ральбак, этот пасук по пшату об ответственности женщины о своем здоровье, о здоровье ее домашних. И что женщина должна понимать, что бриют агуф. Знаете, это все, понятно, что это известные вещи, но это, во-первых, здорово вспомнить. Во-вторых, меня каждый раз все-таки потрясает эта мысль, какого времени идеи мы читаем, насколько мы говорим о базисных вещах. Ральбах писал свой комментарий в 13 веке. И он комментирует Шломо, который это написал полторы тысячи лет до нашей эры. То есть это вещи, которые базисные. Так говорит Ральбах, и что женщине, что важно помнить, что только здоровое тело обеспечивает возможность здоровой души. И только они обе вместе дают возможность развитию здорового цеха, здорового разума. То есть Рыбак говорит так, что женщина должна помнить, что у нее, конечно, куча всяких идей, забот, как она воспитывает детей, как она заботится о своих близких, как она заботится о себе, какие у нее планы про учебу, про развитие и так далее. Вспоминаем прошлый пасук. Но в первую очередь я должна помнить, что то, что... Помните по поводу, откуда берет силы? У нас был целый урок отдельно, мы сравнивали с машиной, помните? Да, что машина должна ехать, в машине должен быть водитель, который не спит, чтобы куда-то доехать, очень желательно. И в машине, даже самым бодреньким водителем, и новенькая машина в хорошем состоянии, но если не бензин, все равно не поедет. Что до всего, что мы говорим о каких-то высоких и духовных вещах, откуда женщина берет силы, сначала тело. И только если, а Ральбах говорит так, что только если обеспечить здоровье тела, можно говорить дальше о духовном, и можно говорить дальше о разуме и так далее.
Здоровье
тело. Тело, здоровье дух, но не только дух. Прикол, что не только дух.
И сехер.
Но и сехер. Здоровый дух-то мы знаем, а он говорит, что нельзя надеяться, что ты сможешь развить умных там и так далее детей, если у них не там себя умную. Все, кто от тебя зависит, сначала необходимо обеспечить им... Окей, следующий посыл.
Замима саде. Замима это
заказала. С мама. Задумала, заказала, запланировала. Да, наверное, запланировала все, да? Замыма. Это не совсем измина. Это тот же корень, что измина, но это замыма. Но это не хитро, это не в отрицательной коннотации замыма. Йозма от этого же корня. Зима от этого же корня. Но это в более таком варианте. Нет, замыма это в смысле вот именно йозма. Вот я думаю, как по-русски. Замыма саде. Она решила, скажем так, она решила, что
купить поле?
Вот это, что ей вот это поле нужно. Но она понимала, что это как бы что это проект. Замыма. Она понимала, что у нее есть проект, вот это поле.
Проявить
заинтересованность. Ватикахэу. И она его получила. И она его взяла. Ватикахэу. И она его взяла. То есть она себе решила, что ей нужно
задумала,
сделать.
Задумала.
Ну, не задумала. Замыма это просто задумала. Она построила план какой. Она решила, что... Замыма это включает в себя и что она решила, что ей нужно, и что она понимала, что это непросто, и продумала, как это... Ну, вот, построила себе... Задумала слабоватенько. Замыма круче, чем задумала. Нет по-русски точного перевода. Нету по-русски точного перевода. Она поставила перед собой вот цель...
Купить это поле?
Вот с этим полем. И тикахэу, и взяла его. Мипри капе из плодов ее рук посадила виноградник. Замыма саде. Помните, мы говорили, что три вещи. То есть, во-первых, этот пасук по пшату. Пасук про то, что женщина совершенно, то, что мы говорили до сегодня, женщина совершенно нормально может работать тоже вне дома. Женщина может заниматься бизнесом. Если женщина. Почему замыма? Тут почему нам так важно было с этим словом разобраться? Если мы говорили до сих пор, что абсолютно все, любая женщина. Нужно ей любые идеи из Хайль. Здесь, что мы подчеркиваем, что это не любая женщина. А та, которая замима. Ну, не обязательно, что женщина захочет заниматься бизнесом. Не обязана. Не обязана женщина захотеть работать вне дома. Ну уж 3000 лет назад точно была не обязана. И сегодня ты не обязана. Но с точки зрения Шломо Амелах, с точки зрения еврейского восприятия жизни уже тогда, если женщина замима саде, если она, у нее есть идея какого-то бизнеса или какого-то занятия вне дома, тикахэл, выхавот, может. Более того, это не то, что в этом нет не только ничего там не идеального, мепри капэ на тукарым, да, что виноградник еврейской, ну, вы знаете, там, если... Символ Израиля, один из символов Израиля, виноградник. Виноград это символ, молодец, изобилия, классно. И то, что делают ее руки, это виноградник. Ну, и то, что она своими руками делает, то, что она, это, там, это бизнес или это профессия, то, что он делает вне дома, это прекрасно, молодец, коли кого, замечательно, мы относимся к этому с уважением. Это самый такой пшат. С точки зрения Драша, помните, мы начали говорить о том, что мы говорили о том, что до рождения человека какие три вещи ему назначаются с неба, то, что вне выбора. Значит так, там написано так, в Мишне написано так, да, Арбаим Йом Лифней Цират Валад, Цират Батколь Ваумерет, и там три вещи. За 40 дней до того, что получится вот этот вот зародыш, уже про него объявляются три вещи. Бат Плони Лыплони, кто будет пара, Саде Плони Лыплони, дословно по поле такое-то такому-то.
Поле
поле
деятельности.
И баи в плоне лыплоне, да. Поле имеется в поле деятельности. То есть парноса, таланты, способности. Все, что касается. Вот, это то, что вне выбора. Таланты человека.
Третье.
Третье баи в плоне лыплоне.
бывает это родители, это семья. Дом это семья,
и родители. Это и семья, и родители, и дети, и это дом. Что так же, как человек рождается с парой, так же на самом деле, как человек рождается с гипотетическим домом.
Что значит это? То, как он сможет его построить?
Нет, все дома, которые принадлежат семье, все дома, которые принадлежат семье, Лефи Сефер Зоар, дом постоянный, несъемный, свой, относится к семье, как тело относится к душе.
За 40 дней
Яцера, да. До Яцерат Валад. До того, что еще вот это вот бейцит схватится с зерой. За 40 дней уже известно, бат плони, на ком он женится, какой дом им... Это не значит, что... Понятно, что так же, как свою пару можно профукать, так и свой дом можно профукать, так и свои способности можно профукать. Но вот эти три вещи, они в жизни человека считаются очень такими, во-первых, базисными, во-вторых, они считаются очень, эти три вещи, они считаются очень жизнеобразующими. Теперь саде.
А как не профугать?
Вот, я хотела сказать.
Вот даже буква. Лефи, давайте так, Лефи Рав Шахатович. Я слышала от Рав Шахатовича, что тоже буквально, вот. Вот это.
А если человек снимает квартиры там.
Ну, душа тоже бывает, переходит из тела в тело. А кицер, когда нет никакого запрета снимать квартиры, естественно. Но.
Построение
смотрите, я в это не люблю лезть, потому что я в это нифига не понимаю. Я просто цитирую, что я слышала, и все. Но в форме цитаты. Для построения семьи вот как личности. Здоровее строить ее в некоем своем постоянном доме, так же, как душе намного здоровее выстраиваться как личность в некоем постоянном теле. Здесь, если представить душу, которая периодически у нее там, я не знаю, иногда, не дай бог, происходят какие-то такие, ну, докриет. Ну, или там, ну...
Дом и еще что?
И то, с чего мы начнем в следующий раз... Саде плони, поле такому-то, такому-то, способности, таланты. Хорошо, знаете что, я поняла, мы вернемся к этому. Я думала, что это мы уж только раз обговаривали, что я думала, что это про Иисус, только ради Саде. Окей, тогда мы к этому вернемся, что имеется в виду вещи вне выбора. Да. Нужно вне понимать, выбора. Что значит, что вещи вне выбора, и что это, к чему, что это для нас говорит. Мало ли, может, они вне выбора, а я тут при чем-то. Чего вообще про это учиться? А это важная вещь. Окей, вот так, мы остановились на понятии, на понятии саде. И начинаем с вещи вне выбора. И в следующий раз у нас...
Три буквы.
Я буквы сегодня.
Хей, вав и зай.